Программа Ольги Матиевой о классической музыке. Бах его знает. На 117.2.
Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие друзья. Я вас не вижу, но представляю. А если вы напишите в чат, то еще и увижу. Я рада вас приветствовать на выпуске программы «Бах его знает», который посвящен 20 веку, как, собственно, уже Иван и предупредил вас 30 секунд назад. И несмотря на то, что Хэллоуин уже закончился, сегодняшняя передача, как мне кажется, все еще довольно страшная. Что же такое пугающее в 20 веке? Прежде всего, 20 век довольно страшный сам по себе. Там случилось много исторических событий, которые бы лучше бы не случались. А что еще пугает? Пугает меня немножко количество направлений, которые в 20 веке случилось. Если 19 век — это такой век полностью романтический, век эдакой монолитной, что ли, эстетики, то 20 век — это век, когда эстетика, ну, практически у каждого своя. И вот эта монолитная концептуальность разбилась на множество мелких осколочков, которые стали жить своей жизнью и отражать какие-то свои идеи, абсолютно индивидуальные. Что еще можно сказать про 20 век? То, что это, конечно, пора экспериментов. Естественно, до 20 века эксперименты тоже случались, но, как правило, они были обусловлены чем-то еще, поиском каких-то средств выразительности, например. В 20 веке случилось очень много экспериментов ради экспериментов. Давайте сделаем, потому что такого еще не было. И если вы уже немножечко напряглись и задумались, не выключить ли сегодняшнюю передачу, потому что уж очень страшное начало, то я бы хотела вам напомнить, что все наши границы, как я не устаю повторять, очень условны. И, естественно, такой ситуации не было, что 19 век закончился, 20-й начался, значит, закончился романтизм и начались эксперименты. Конечно же, граница гораздо более размыта, чем можно представить по названию нашей сегодняшней передачи. Поэтому я напоминаю всем нашим дорогим слушателям, что в начале 20 века все еще живы композиторы романтики. И они все еще пишут приятную, достаточно понятную, эстетически близкую, мне кажется, практически всем музыку. Например, Сергей Васильевич Рахманинов умер аж в 40-х годах. Так что очень такой немаленький кусочек 20 века захватил он своей абсолютно романтической музыкой. Предлагаю послушать его пьесу под названием «Вокализ». Thank you. Если взять Рахманинова, позднего романтика, уже житель 20 века, и сравнить его, скажем, с Шубертом, тоже композитором-романтиком, но композитором, так сказать, романтиком-первопроходцем, то мы увидим, что, конечно же, и мелодия все еще ясна и красива, и гармония достаточно ясна и красива, но какой-то путь все-таки музыка за это время успела пройти, и музыка, ну, в общем, можно сказать, что усложнилась. Гармония как-то поприхотливее, и мелодия чуть-чуть посложнее, может быть, чем у Шуберта бывает. И форма такая, знаете, уже совсем не классическая. Вообще непонятно, где там какие границы. Течет себе, красиво развивается. И самое главное, фактура очень сложная. Что такое фактура? Это способ изложения материала. Допустим, у вас есть мелодия, и какие-то к ней прилагаются аккорды. Вы можете ее исполнить как мелодию с аккордами, а можете, скажем, сделать эти аккорды такими многоуровневыми, разложить их на несколько регистров, добавить там какую-нибудь линию в басу и несколько подголосочков в разные там места. И получится совершенно другая картина, гораздо более богатая, разнообразная и, возможно, запутанная. Ну, как сделать, знаете ли. Собственно, что случилось в конце 19 века, начале 20 века с романтизмом? Романтизм прошел весь вот этот путь мягкого, так скажем, экспериментирования с гармонией, с мелодией, с формами и так далее и тому подобное. И так получилось, что практически все, что мы сейчас понимаем под понятием классическая музыка, когда мы думаем о нем в широком смысле, практически все, что можно было сделать с классической аккордовой системой, с какими-то формами, с чем-то подобным, все вот это поле оказалось выпахано, скажем так. Выжали романтики все, что можно было выжать, как, не знаю, как лимон. И в начале 20 века композиторы оказались в ситуации, когда стало понятно, что нужно придумать что-то кардинально новое, потому что на том поле, на котором все веками обретались, уже, кажется, ничего толком и не вырастет. Нужно изобретать. И началось изобретение. Например, возникло такое направление, как импрессионизм. Это композиторы Дебюсси и Равель. И импрессионизм очень красивый и приятный. Это я вам просто сразу же рекомендую его слушать. Что сделали импрессионисты? Примерно то же самое, что сделали импрессионисты-художники. Они взяли и, так сказать, размыли все границы. Когда вы слушаете импрессионистическое музыкальное произведение, его очень трудно классифицировать. Очень трудно понять, где именно заканчивается один раздел формы и начинается другой. Трудно понять, какая именно здесь гармония. Ну, то есть понять можно, но это совсем не так ясно. И не хочу это слово употреблять, но употреблю шаблонно, как было у романтиков. Ну и кроме этого, композиторы-импрессионисты стараются поймать момент. Точно так же, как художник-импрессионист пишет закат, который меняется просто каждую минуту, и получается совершенно разная картина. И этот художник старается поймать вот именно вот эти краски и именно вот эту картину, которая сейчас есть. Точно так же и композиторы-импрессионисты выбирают темы для своих произведений. Вы можете встретить пьесы, которые называются, например, «Шаги на снегу». Или у Дебюсси есть оркестровое произведение под названием «Море». Или «Лунный свет». Вот давайте как раз «Лунный свет» и послушаем Дебюсси. Изначально это фортепианная пьеса, но я нашла ее в гитарном исполнении и считаю, что оно ничуть не хуже. Thank you. какая замечательная музыка. По-моему, пока совершенно не страшный 20 век, а очень даже благостный. Напоминаю вам, что у нас есть чат, в него можно писать, можно делиться своими впечатлениями. Я буду этому очень рада, потому что я очень люблю обратную связь, и вообще мне очень интересно, как воспринимается музыка другими людьми, которые не я, знаете ли. Что еще хорошего принес нам 20 век? Ну, например, он принес нам джаз. И я немножечко побаиваюсь в эту область идти, потому что джаз — это отдельная планета, и там очень много всего интересного происходит. Но все-таки, по крайней мере, самого, наверное, знаменитого композитора джазового, одного из самых ранних, нужно назвать. И это, конечно, Джордж Гершвин. Что сделал Джордж Гершвин? Он сделал симфоджаз. То есть он взял джазовую музыку, джазовый стиль и принес его в симфонический оркестр. Музыку, которую мы сейчас послушаем, наверняка вы слышали много где. И интересный факт. В прошлый раз во время хэллоуинского марафона мы обсуждали одно из произведений, которое звучит в передаче «Что, где, когда». Так вот, произведение, которое мы сейчас послушаем, тоже звучит периодически в передаче «Что, где, когда». Уж не знаю, как так вышло. Итак, Джордж Гершвин, «Rhapsody in Blue», оно же «Голубая рапсодия», оно же «Рапсодия в стиле блюз».
Thank you.
Вы слушаете программу «Бах его знает».
Итак, прямо перед перерывом мы послушали часть произведения под названием «Rhapsody in Blue» Гершвина. Целиком мы его не послушали, потому что она довольно длинная. Но та часть, которая была, по-моему, совершенно очаровательна, навевает какие-то воспоминания про диснеевские мультики ранние, какие-то фильмы Чарли Чаплина и всякое такое разное. А в чате тем временем случилось небольшое, но очень радующий мой взор обсуждение пьесы Дебюсси «Лунный свет». Пирожок с четвергом говорит: прекрасное исполнение, как-то поинтереснее, чем на клавишных. Ну, ок. А на чем еще ее хорошо играют? Я почему-то совершенно уверена, что эту пьесу должны любить орфисты. Мне кажется, она идеально подходит под этот инструмент. Наверняка есть какие-то оркестровые переложения. Вообще, конечно, можно поискать, и может выясниться, что на чем только не играют это произведение, потому что оно красивое, довольно известное. И почему бы не переложить его на что угодно. Итак, пойдем дальше. Что в это время происходит в России? В России, во-первых, случается Стравинский, который совершает революцию в балетостроении, скажем так. Знаменитые дягилевские сезоны случились и спровоцировали вот этого самого Стравинского, знаете ли. Ладно, если по порядку. Дягилев в начале 20 века, продюсер, можно сказать, импрессарио, задумал привезти русский балет в Париж и запросил написать балетов, знаете ли. Он связался с композитором по имени Лядов, замечательный композитор, но человек, не очень бережно относящийся к дедлайнам, знаете ли. Когда Дягилев спросил Лядова, как продвигается написание его балета нового на русские темы, потому что до премьеры уже не так уж много времени осталось, пора начинать репетиции, Лядов ответил, что все идет замечательно, он вчера купил нотную бумагу. Дягилев пришел в ужас и немедленно поменял композитора на молодого, но подающего надежды Стравинского. Стравинский, конечно же, в итоге взорвал музыкальную сцену, потому что стал делать какие-то очень новаторские вещи, например, «Весна священная». Послушайте «Весну священную», вы услышите такое настоящее воплощение фавизма в музыке. Очень диссонантный, очень яркий, очень конфликтный аккорд, который повторяется какое-то безумное количество раз, время от времени, с акцентами. Систему в этих акцентах вы найти не можете. Вас просто гипнотизирует эта музыка, гипнотизирует не очень приятно, скажем так. Балет не сразу поняли, но, конечно же, сейчас это абсолютная классика современного балета и одно из произведений знаковых и ключевых. Экспериментировал Стравинский вовсю. Мне рассказывал один знакомый композитор когда-то байку про то, как Стравинского какой-то пограничник, кажется, спросил, какая ваша профессия, и тот ответил: изобретатель. А что вы изобретаете? Музыку. Вот это очень хорошо отражает то, что делал Стравинский. Кроме Стравинского, конечно, есть еще две очень-очень важные, яркие фамилии — Шостакович и Прокофьев. И если постараться описать то, что они делали, они брали достаточно классические формы, например, сонату, про которую мы говорили в выпуске про классицизм. Они брали тональность, они брали, в общем-то, все, что использовалось до них в предыдущей эпохе, но обращались с этими всеми формами и прочим совершенно другим путем. Они использовали совершенно другой язык музыкальный. И он гораздо более диссонантный, гораздо более конфликтный, гораздо более сложный для восприятия. В качестве небольшой иллюстрации давайте послушаем Прокофьева «Финал седьмой сонаты». Да, вот такая музыка, мне кажется, очень отличается от того, что мы слышали в первой половине передачи. Уже куда конфликтнее, куда диссонантнее и куда тревожнее, я бы сказала, или, может быть, тревожащее. Боже мой, как сложно. Окей, но, по-моему, все равно достаточно понятная музыка, и вот эти повторяющиеся ритмы, они формируют какую-то сетку, что ли, за которую можно уцепиться, даже если не все аккорды теперь понятны. Итак, все, что мы слышали до этого, все-таки хоть как-то да взаимодействует с тональностью. Может быть, тональность теперь воспринимается как очень широкое понятие. Может быть, там теперь не три аккорда, не пять, не десять, а вообще все возможные, и у них всех есть какие-то взаимоотношения друг с другом. Но все еще композиторы работают, так сказать, в этой парадигме. Однако случается такая школа композиторская, которая называется «Новая Венская школа». Что такое «Новая Венская школа»? Во-первых, что такое «Старая Венская школа»? Обычно, когда говорят «Венская школа», имеется в виду венский классицизм, то есть Гайдн, Моцарт, Бетховен. А другая троица уже из XX века — Шонберг, Берг и Веберн. изобретают новое течение — серийную музыку. Что они решили? Какая у них концепция? Они решили, что классическая гармония, классическая аккордовая структура, все, что сформировалось вот за все эти века в классической музыке, это все надо выкинуть и больше не использовать, и нужно просто заново изобрести абсолютно новую основу для изготовления музыки. Теперь в качестве центрального элемента, такой точки притяжения, будет не какая-то нота и не какой-то аккорд, а теперь это будет серия. То есть это будет последовательность из 12 неповторяющихся звуков, с которой потом будет происходить какое-то развитие. Например, она будет повторяться с другим ритмом. Или, например, она будет повторяться в обратном порядке. Или, например, она будет складываться в какие-то аккорды. Звучит как очень искусственная концепция, полагаю, и, возможно, вы сейчас сомневаетесь, что это вообще может работать. А я думаю, что вы правы, потому что, в принципе, да, музыка так пишется, и они писали ее вполне успешно, но эту музыку гораздо интереснее анализировать, я думаю, чем слушать. Я очень люблю вас, дорогие слушатели, поэтому не буду мучить. На самом деле это может быть интересным опытом, особенно если недолго это послушать, просто чтобы познакомиться. Я честно должна сказать, у меня не очень получается эту музыку слушать, получать от нее какое-то удовольствие даже эстетическое. Я уверена, что анализировать это действительно интереснее. Есть, например, опера Берга «Воцек», и ее можно слушать, но нужно учитывать, что все-таки хоть чуть-чуть, хоть немножечко, но Берг выходит за границы вот этой концепции, которую придумали нововенцы, потому что, ну, как мне кажется, здесь очень похожая ситуация на ситуацию XVI века с строгой полифонии, когда тоже были очень строгие правила написания музыки, музыка не столько сочинялась, сколько конструировалась. Места для творчества оставалось очень мало, и в XVI веке музыка звучала очень похоже. Музыка, я имею в виду, написанная в виде строгой полифонии. Здесь такая же история. Эта музыка довольно похожа вся друг на друга, именно из-за какой-то искусственности, что ли, своей концепции. Но что ж, в любом случае это было, и это было таким очень ярким, поворотным моментом в истории музыки XX века. Нужно, конечно, уважать людей, которые додумались до такой концепции. Дальше, правда, случилась еще более сложная концепция, которая называется сериализм. Это когда вот к этой концепции прикручивается еще одна концепция, что у каждой ноты должна быть своя заданная громкость, там, высота и штрих, то есть она может быть длинной, может быть короткой, может быть мягкой, она может увеличиваться в громкости, уменьшаться. И вот на каждую ноту вот такой смысл дополнительный навешивается. Слушать это действительно труд. Вот. Сейчас я бы хотела послушать музыку композитора Мессиана, который не принадлежит, как я понимаю, к каким-то течениям. Такой композитор сам себе течение. Когда искала по нему информацию, встретила очень замечательную фразу, просто где-то в выдаче в Гугле мелькнуло, что как теоретик музыки Мессиан опирается на свое творчество. Не знаю, что имел в виду автор, я не прочитала целиком статью, но, по-моему, прекрасная формулировка, очень хорошо все отражает. Язык у него тоже не самый простой, но, на мой взгляд, очень красивый. Давайте послушаем произведение «Внезапно тоже вокалист», потом обсудим. Мне кажется, что эта пьеса звучит немножко как импрессионизм, просто с немного более перченый, я бы так сказала. Обратите внимание, вот такой параллель, которая до меня дошла, честно говоря, только в процессе выпуска. Мы начали этот выпуск с вокализа Рахманинова и сейчас слушали вокализ Мессиана. Вокализ — это такое произведение для певца и, как правило, фортепиано, да, какого-то аккомпанемента, без слов. Не то чтобы очень популярный жанр, поэтому я сама себе сейчас сижу и удивляюсь, как я умудрилась взять вот эти самые два вокализа, выцепить и поставить в один эфир. Ай да я, ай да молодец. Этот вокалист сейчас играли на слайдовой гитаре, насколько я знаю, и на фортепиано. В оригинале подразумевается все-таки голос. Но, по-моему, звучит все равно красиво. Космично так. Немножко похоже на термин «вокс». Инструмент такой электронный. Или даже не электронный, а какой? Радиоинструмент, можно его так назвать. Ладно. Пойдем дальше. И пойдем мы в сторону композитора Кейджа, который, наверное, среди всех экспериментаторов 20 века был самым мощным экспериментатором. Во-первых, это человек, который придумал пьесу под названием «4.33». Эдакий музыкальный аналог «Черного квадрата» Малевича. Что происходит в пьесе «4.33»? Музыкант, ну, пианист, например, садится за фортепиано, открывает крышку и 4 минуты 33 секунды ничего не делает, затем закрывает крышку, кланяется и уходит. По сути, это пауза, которая длится 4 минуты 33 секунды. Не совсем пауза. Понимаете, когда пианист исполняет эту пьесу на публике, если он ее исполняет, довольно редкое событие, знаете ли, пока пианист исполняет эту пьесу, происходят какие-то шумы. Кто-то пошуршал программкой, кто-то что-то прошептал соседу, не знаю, вентилятор какой-нибудь шуршит, что-нибудь подобное происходит, и из этих всех звуков складывается такая уникальная картина вокруг тишины. Концепция, в принципе, такая. Что еще сделал Кейдж? Кейдж сделал такую интересную вещь, которая называется приготовленная фортепиано или препарированный рояль. История такая. Кейдж работал с одной танцевальной труппой, которая ставила такой спектакль в стиле чего-то первобытно-туземного. И в качестве музыкального сопровождения им нужны были барабаны. Разные барабаны. Такой набор барабанов разных ударных инструментов. Но не было возможности такой набор организовать, и Кейдж стал выходить из положения очень остроумно. Он взял рояль, который у них там в театре был, и в этот рояль напихал всяких разных предметов. Например, монет, например, бумаги, может быть, гаек, может быть, еще каких-то, не знаю, затычек. И вот эти все предметы, которые оказались там в рояле между струн спрятаны, они стали давать такой ударный звук, причем много разных оттенков. И если вы захотите послушать, как это звучит, можно найти где-нибудь, например, в YouTube пьесу под названием «Вакханалия» Джона Кейджа. И это действительно очень похоже на ударные инструменты. Всякие настройщики, фортепианные мастера страшно не любят такие вещи, потому что не самая здоровая вещь, которая может происходить с роялем, знаете ли, гаек наестся. Но, тем не менее, звучит, по крайней мере, интересно. Немножко пробежимся еще по всяким интересным штукам, которые случились в 20 веке. Придумали такую концепцию, которая называется «алеаторика». Это когда на усмотрение исполнителя отдается немножко больше, чем обычно. Скажем, напишем мы сонату из 5 частей. И скажем, что играть эти части можно в любом порядке, какое выберет исполнитель. Или, например, напишем мы вместо конкретных нот в пассаже просто слово «пассаж» и вот примерно с этой высоты, примерно на такую высоту. Что сыграете, то сыграете. Или, например, напишем мы пьесу, которая состоит полностью из маленьких мотивов в 1-2 такта. И скажем, что их можно играть в любом порядке и повторять не больше 2 раз каждый. Как исполнитель сделает, так и сделает. Играть очень сложно, это если честно. Звучит, ну, так, экспериментально звучит, интересно звучит, я бы сказала. Еще одно направление, которое возникло, направление мысли, я бы сказала, сонорика. Это такое направление, когда, скажем так, на первый план выходит тембр. Вы можете слушать очень длинный аккорд, в котором кажется, что ничего не происходит, но все-таки немножко происходит и меняется оттенок звука. Например, подключаются какие-то инструменты, отключаются какие-то инструменты, меняется вся эта картина именно тембрально. А аккорд при этом, какая-то общая звучность, она может быть очень длинная, и с ней может вроде бы ничего не происходить. Именно в плане ритма, в плане мелодии, в плане каких-то более привычных нам вещей. Если захочется послушать, что это и как, пьеса под названием «Атмосферы» композитора Лигетти. Или иногда говорят Лигетти. Насколько я знаю, все-таки Лигетти. Случилась в 20 веке еще одна вещь, вполне закономерная, которая случается все время на протяжении разных эпох. Маятник, так сказать, качается в разные стороны, и если в какой-то момент маятник качнулся в сторону максимального усложнения экспериментаторства и каких-то безумных концептуальных изобретений, с очень большой долей вероятности маятник качается в другую сторону, в сторону простоты почти невероятной. И так возникает замечательное направление под названием минимализм. Что происходит в минимализме? Как правило, у вас возникает некий паттерн, небольшая какая-то мелодическая фигурация или там последовательность аккордов, что-то достаточно простое, маленькое, компактное, и много-много раз повторяется. Эффект невероятный. Это гипнотизирует так, как не гипнотизирует ничего. По эффекту это напоминает, наверное, какие-то песни и пляски всяких примитивных народов. Если вы послушаете какое-нибудь племя, которое что-то там поет и танцует, как правило, это какой-то небольшой элемент, который часто и много повторяется. И эта штука абсолютно гипнотизирует, и ты в этот ритм как бы входишь, и из-за того, что ты можешь его сам предсказать, тебе кажется, что ты в этот поток вошел и в нем, так сказать, и двигаешься. Минимализм действует точно так же. Вот эти миллиард раз повторяющиеся паттерны держат внимание так, как не держит ничто. Поэтому минимализм обычно довольно легко воспринимается и приводит в бешеный восторг практически всех. Это нормально, так и должно работать. Но у меня тут крутится одна мысль, которую я очень хочу высказать. Вот в чате Иван писал, что писал про Прокофьева, что структуры так и не услышал. Вы знаете, есть музыка, которая как бы держит ваше внимание сама, вот как тот самый минимализм, о котором я сейчас говорила, а есть музыка, которая устроена очень сложно, и в которой нужно, даже не то, что в которой нужно разбираться перед тем, как послушать и в процессе слушания, а которую нужно заставлять себя слушать. Это такой труд, знаете, не знаю, с чем сравнить. Сравнить, наверное, можно с ребенком, который смотрит яркий, быстрый мультик, и его внимание концентрируется само, ему не нужно прилагать никаких усилий. А есть, например, книжка, причем книжка без картинок, на которой ребенку нужно концентрировать свое внимание и сосредотачиваться отдельно, и это такой вид труда, в общем-то. С музыкой такая же история. Я недавно просто поймала себя на мысли, что расхожее выражение, что музыка — это универсальный язык, понятный всем, это очень спорное утверждение, потому что языки все-таки у музыки есть очень разные. Есть минимализм, который довольно понятен, а есть какие-то сложные изысканные, не сказать извращенные направления, в которых нужно разбираться именно в виде такого, не знаю, труда. Не уверена, что у меня получилось хорошо выразить мою мысль. Но если получилось, я буду очень рада. Что я хочу сказать? Давайте шанс сложной музыке. Если вам кажется, что звучит некрасиво, диссонантно, отталкивающе, вы не хотите продолжать это слушать, ну, если совсем воротит, конечно, не надо, но, в принципе, давайте действительно этой музыке шанс. Возможно, если немножко привыкнуть, если вслушаться, если постараться на этом сконцентрироваться, можно действительно нащупать какие-то непривычные и очень интересные стороны и глубины музыкального бытия. Вот что я хотела сказать сегодня. Практически все, что я хотела сказать про 20 век, я сказала, и нам осталось послушать пьесу Филиппа Гласса «Этюд для фортепиано». И это будет как раз той самой иллюстрацией того самого минимализма.
Thank you.
мне тут во время воспроизведения этого замечательного этюда сказали, что похоже на Голливуд. Да, действительно похоже на Голливуд. Но Филипп Гласс очень много фильмов и озвучил как композитор. Так что вполне закономерно. Я хочу сказать вот что. Если вы, дорогие слушатели, хотите о чем-то поговорить немножечко подробнее, о каких-то жанрах, композиторах, направлениях, еще о чем-нибудь, пожалуйста, дайте знать в чат или, не знаю, на почту или куда угодно, не знаю, в соцсети. Легко, в общем-то, я ищусь, если что. Потому что мы закончили такой вводный курс, и мы знаем теперь в общем и целом про классическую музыку довольно много. И если вы хотите сосредоточиться на чем-то конкретном, я буду очень рада узнать, на чем именно. Вы мне поможете, и я помогу, в свою очередь, вам. Так что пишите ваши идеи, вопросы. Вот. А я, наверное, с вами потихонечку прощаюсь. Большое спасибо, что пришли и послушали. Надеюсь, что вы немножко меньше боитесь 20 века теперь. Тем более, что, как мы услышали в течение выпуска сегодняшнего, там действительно много очень-очень красивых и довольно понятных вещей. Но непонятные вещи тоже слушайте. До свидания.